MobileReview.com. Жизнь в движении.
Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 7-й выпуск подкаста MobileReview.com. Новости, события, обзоры и комментарии за рабочую неделю со 2 по 6 октября. В московских квартирах включили отопление, в интернете вроде бы немного утихли страсти по комете, а в нашем подкасте речь сегодня пойдет вот о чем. Новое — это еще не забытое старое. Samsung Z Metal — знакомый плеер с новыми функциями. Россыпь бриллиантов, Nokia Open Studio в Нью-Йорке. О презентованных новинках расскажет главный редактор портала Эльдар Муртазин. В рубрике «Штучки» несколько причин для того, чтобы не использовать Bluetooth-гарнитуру. И, как всегда, пятерка лучших рингтонов недели в мобильном чарте.
MobileReview.com. Особое мнение.
BenQ Mobile, BenQ Siemens. Компания BenQ Mobile получила в октябре прошлого года щедрый подарок. Всю интеллектуальную собственность компании Siemens Mobile, а также завод в Бразилии, заводы в Германии, всех работников, исследовательские центры компании Siemens Mobile. По сути, получила полный контроль над маркой Siemens. Подарок был чрезвычайно щедрым, если не принимать во внимание, что на момент получения этого подарка ежедневно Siemens терял порядка 2 миллионов евро на своем убыточном подразделении. В BenQ считали, что основной задачей становится промотирование бренда BenQ, торговой марки, как глобального игрока, также поднятие бизнеса BenQ Siemens на новые высоты. Мне очень всегда нравилось высказывание одного из вице-президентов Nokia, который ответил на вопрос журналиста на одной из пресс-конференций о будущей угрозе BenQ Siemens для лидерства Nokia следующими словами: «Из двух куриц никогда не получится орла». Это действительно так. BenQ, получив производственные мощности Siemens, не получил рынка для сбыта аппаратов. Более того, он не получил качественных программистов, которые могли бы в короткие сроки доработать те платформы, что существуют, и разработать новые. В этих условиях компания катилась в пропасть и вошла в пике. Из этого пике компанию никто уже вывести не мог. Еще 3-4 года назад развитие ситуации было вполне предсказуемо, и когда мы писали тот или иной обзор, часто из моих уст звучали слова, что компания Siemens, Siemens Mobile идет не тем путем. В частности, компания делает не те вещи, которые должна делать, и ведет себя самостоятельно к пропасти. Компания действительно бодренько добралась до этой пропасти, потеряла рынок. В лучшие годы компания контролировала до 10% мирового рынка GSM. Сегодня это 3%, и доля сокращается, уже доля BenQ Mobile. К сожалению, после 45-й серии, по сути, для Siemens все закончилось. 55-я, 65-я серия – это движение по инерции, отставание от конкурентов, отсутствие продуктов третьего поколения и прочее. Многие почему-то воспринимали укор в сторону продуктов Siemens как мою личную войну против компании. К радости или к сожалению, это не так, так как мы любим или не любим, я люблю или не люблю хорошие и плохие продукты. Если продукт относится к классу «собери сам», то есть возьми напильник, немножко доработай тут, немножко доработай там, напиши программку, через полгода работы у тебя будет работоспособный телефон, наверное, это все-таки не коммерческий продукт, о котором можно говорить в полном смысле, что за него не зря уплачены деньги. Безусловно, для так называемых теки, для тех, кто любит работать с программным обеспечением, с перепрошивками, настраивать все и вся, эти продукты идеальны, и ни один другой производитель не может себе позволить их выпускать. Это слишком дорого. Те самые 2 миллиона евро в день наглядно показывают, что теки на рынке не так уж много, а большая часть людей все-таки предпочитает покупку работоспособных, хороших аппаратов. Ну, что сказать, собственно говоря, про BenQ Mobile, который объявил свое германское подразделение банкротом в конце сентября этого года. Ровно один год заняло поглощение или работа BenQ Mobile с германским офисом. Компания совершила жуткую ошибку, не сменив менеджмент, посчитав, что люди, развалившие Siemens Mobile, будут способны создать сильную, крепкую компанию. Чудес на свете не бывает, этого не произошло. Более того, за этот год мы увидели ухудшение позиций компании, ухудшение продуктовой линейки, ухудшение самих продуктов функциональных. К чести компании можно сказать, что наконец-таки они доработали старую платформу S-Gold. На это ушло всего лишь каких-то 3 года. И теперь продукты более-менее стабильны и имеют относительно адекватную стоимость. Но в целом это не спасает положение. Компания не имеет новых продуктов. У нее начались проблемы с партнерами в Европе. Даже на германском рынке партнеры, операторы отказываются от массовых закупок телефонов Siemens, так как сервисное обслуживание стоит крайне дорого. Большое число нареканий со стороны пользователей. И в этот момент BenQ Mobile, которая вложила в это предприятие еще порядка 600 миллионов своих денег, 600 миллионов евро, по сути, отказалась финансировать дальше столь дорогостоящие опыты и объявила Siemens Mobile, свое подразделение BenQ Mobile GmbH, банкротом. То есть вся германская ветвь, все заводы в Германии, 2 завода в Германии, все 3000 человек, что работают на BenQ Mobile в Германии, банкроты. На этом история Siemens Mobile, история телефонов Siemens заканчивается. Со стороны Siemens последовала жесткая реакция, в частности, из подаренных денег в размере 250 миллионов. На данный момент выплачено только 80 миллионов в сторону BenQ Corporation. Остальные деньги пока не выплачены, и вряд ли Siemens будет их платить, так как BenQ взяла обязательство не сокращать рабочий штат. Де-факто штат не сокращен, так как фирма объявлена банкротом. Siemens попытался избавиться от убыточного подразделения, снять с себя все социальные обязательства и моральные обязательства перед своими работниками. Но развитие ситуации показывает, что вряд ли компании это удастся. Уже сейчас немецкие профсоюзы заявили, что повинна в ситуации, сложившейся со своим подразделением, именно Siemens, а не кто-либо другой. Поэтому мы видим, что сейчас на рынке ситуация достаточно интересна. Продукция BenQ Siemens исчезает окончательно с прилавков. В течение года ее не будет, а марка BenQ Siemens станет использоваться только на азиатских рынках, на Тайване, в Азии, возможно, в Китае. На российском рынке она продержится еще какое-то время. При этом не будет ажиотажного падения цены. Цена не будет падать на эти продукты, потому что при маленьком объеме производства цена продукта всегда растет. К сожалению, телефоны Siemens вот так бесславно закончили свой очень интересный путь. Было множество интересных решений. Достаточно вспомнить SL42, SL45, 55-ю серию, которая уже не отличалась технологическими новшествами, но имела хорошую стоимость. Сегодня это, к сожалению, становится невозможно. Нам остается сказать только одно. Покойся с миром, BenQ Siemens, или точнее Siemens Mobile.
MobileReview.com. Новости. Новый образ бренда презентовала компания Sony Ericsson на свое 5-летие. Для следующих поколений телефонов отобраны нарочито яркие цвета. Целью было сделать их отличающимися от мобильных других компаний. Совместное предприятие Sony и Ericsson было создано в октябре 2001 года. Сейчас компания занимает 4-е место в мире среди производителей мобильных телефонов. Напомним, она совсем недавно обогнала по количеству продаж корейскую компанию LG Electronics. Теперь Sony Ericsson поставила перед собой цель войти в первую тройку. Nokia представила новую радиотехнологию Vibri. Презентация Vibri была приурочена к 20-летию исследовательского центра финской компании. Интерфейс 6 Vibri имеет сравнимый с Bluetooth радиус действия до 10 метров. Заявленная скорость передачи данных 1 мегабит в секунду. Vibri не рассматривается как прямой конкурент Bluetooth. Он оптимизирован для устройств, требующих очень низкого энергопотребления, миниатюрных размеров и низкой стоимости. Например, Vibri может встраиваться в часы или игрушки, питающиеся от батарейки. Первая коммерческая версия чипа Vibri будет представлена во втором квартале 2007 года.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, меня зовут Сергей Кузьмин, я редактор раздела Аксессуары. Сегодня мы продолжим тему прошлого подкаста, но немножко с другим, наверное, знаком. Если в прошлый раз мы говорили о том, зачем людям может понадобиться Bluetooth-гарнитура, то сегодня мы беседуем о том, почему люди их не покупают. То есть по каким причинам покупатели отказываются от использования беспроводных гарнитур, что их на это толкает, какие могут быть причины. Да и вообще, собственно, это не будет попытка убедить вас, уважаемые слушатели, в том, что вам очень нужна Bluetooth-гарнитура. Скорее, просто попытка разобраться в каких-то нюансах потребительского поведения. То есть, почему люди используют телефон просто так. Чтобы не толочь воду в ступе, начнем прямо по пунктам. Ну, во-первых, у покупателя действительно может просто нет нужды в Bluetooth-гарнитуре. То есть человек не интересуется современными технологиями, так скажем. Человек не хочет использовать какие-то блага, которые ему дает цивилизация. Что вовсе я не хочу сказать, что это плохо. Это на самом деле абсолютно нормально. Примерно сравнимо с тем же, что люди, скажем, отказываются от встроенной фотокамеры в телефон, потому что считают, что это ненужная игрушка. К гарнитурам относятся точно так же, потому что, ну, по сути, это ненужная игрушка, с одной стороны. С другой стороны, человек просто может не видеть плюсов от использования. С третьей стороны, могут быть какие-то причины более глубинные, к которым мы сейчас и перейдем. Так, второй момент. Почему люди не покупают Bluetooth-гарнитуры? Наверное, один из самых важных моментов – это некий, скажем так, эффект киборга, да? То есть, когда вы надеваете на ухо Bluetooth-гарнитуру, то вы становитесь на робота-полицейского в какой-то степени. Избежать этого не получится. Даже самые, не знаю, малогабаритные модели, все равно на них обращают внимание окружающие. Прекрасно известно, и уже давным-давно об этом сотни раз говорили, что в нашей стране, может быть, это пережиток советской эпохи, люди не очень любят, когда на них обращают внимание. Люди стараются быть незаметными. Соответственно, люди, ну, в основном это касается мужчин, выбирают цвета в одежде, которые, скажем так, не яркие. То есть это черный, серый и оттенки темные других цветов. Я не скажу, что это плохо или хорошо. Решать каждому, каждый должен сам, что ему носить. А здесь немножко то же самое. Когда вы надеваете на ухо какой-то прибор, то на него так или иначе обращают внимание. Даже самая, пожалуй, может быть, незаметная гарнитура, можно сказать, ну, могу смело сказать, что из всех устройств, которые побывали у меня в руках, это Sony Ericsson GV435. Она надевается на ухо, ну, скажем так, она плоская. То есть основной блок находится за ушной раковиной, а впереди видна только полоска металла. На нее тоже не обращают внимания, пока смотрят вам в лицо. Но, не знаю, когда смотрят на вас слева или справа, то ее, естественно, прекрасно видно. Она может быть спрятана под волосами, тем не менее, это так. В принципе, вот это единственное устройство, которое я носил где-либо, где много людей, и не испытывал, в принципе, каких-либо проблем с тем, что там меня обращают внимание. Этого не было. Со всеми остальными устройствами, увы. Увы, а может быть и не увы, я не знаю просто, как вы к этому относитесь. Эффект киборга налицо. Даже самая малогабаритная гарнитура, еще раз повторюсь, привлекает внимание окружающих. Вы никуда от этого не денетесь. Многие люди этого не любят, и они, может быть, и хотят купить устройство, но все равно, как бы, это нельзя назвать страхом. Они понимают, что эту покупку в полной мере им использовать не удастся, да? То есть ее можно будет использовать дома, на работе, где-то еще. Но, скажем так, ходить по улицам, мирно гулять, на это пока способно небольшое количество людей. Особенный эффект киборга проявляется с Bluetooth-стереогарнитурами. И особенно с теми Bluetooth-стереогарнитурами, которые имеют накладные наушники. Ну, например, ты, может быть, там гарнитура от Samsung, гарнитура от Motorola. Они большие, они располагаются непосредственно на ушах. Я уж не говорю про Plantronics Pulsar P590, который просто имеет такой еще дизайн и микрофон там с вынесенным звуководом. Выглядит, скажем так, как пришельцы с 50-х-60-х годов. Дизайн классный, дизайн мне очень нравится, но он не для того, чтобы использовать его на улице в нашей стране. Начиная от того, что в каком-то, может быть, не самом хорошем районе человек в такой гарнитуре будет сразу замечен. Станет понятно, что у него телефон, который стоит дороже $300-400. И с него, ну, буквально он рискует, да? Вот с накладными наушниками такой вот эффект киборга присутствует особенно явно. То есть в нашей стране вряд ли когда-то продажи этих устройств будут, вряд ли они будут значимыми. Скорее всего, они останутся на не очень, скажем так, большом уровне. А устройства, которые имеют вставные наушники, затычки это может быть, или традиционные формы, они как раз вот за ними, на мой взгляд, будущее. Это Nokia HS12W, Sony Ericsson HBH DS970, гарнитуры, которые имеют блок, который спрятан где-то под одеждой, и видны только наушники. За ними будущее, но тут необходимо еще поработать над качеством передачи речи, потому что оно все-таки пока не на очень хорошем уровне, мягко сказать. Что касается эффекта киборга, скажу честно, сам я накладные наушники на улице ни разу не носил, ни разу не ездил в них в метро, ни разу не появлялся в людных местах. Мне очень сложно себя заставить это сделать. Я уж не знаю почему. Я не отношусь, может быть, к старому поколению людей, там, не знаю, я достаточно молод, но тем не менее, мне что-то мешает, какой-то вот внутренний блок на это есть. Вставные наушники, естественно, без проблем, но все, что уже надевается на уши и сильно заметно другим, для меня это просто блок. Я думаю, что и для большинства тех, кто слушает этот подкаст, это тоже так. Эффект киборга очень сильно мешает, бороться с ним практически нереально, то есть маленькая Bluetooth-гарнитура пока не будет обеспечивать хорошего качества звука. Возможно, все дело в форме, да, то есть если в компании Sony Ericsson придумали 9435, то почему кому-либо не придумать что-то еще подобное, что было бы не очень сильно заметно. Еще один момент, почему люди не покупают Bluetooth-гарнитуры. Это неудачный опыт ранее. Причина, может быть, ну, лежит на поверхности, на мой взгляд. Человек однажды купил Bluetooth-гарнитуру, или же ему ее продали наши добросовестные продавцы. Он ее попробовал сопрячь с телефоном, ничего не вышло. Или же сопряжение удалось, но не устроило качество звука, не устроило качество передачи речи, достали постоянные разрывы связи и другие прочие там какие-то факторы. Человек, соответственно, это прекрасно запомнил, отложил игрушку в сторону или отдал ее обратно в магазин, и больше он уже к этому не подойдет. Скажу так, что с того момента, как появились первые Bluetooth-гарнитуры, индустрия уже ушла далеко-далеко вперед. Последние модели не имеют практически ничего общего, кроме каких-то, может, формы там и чего-либо еще, с тем, что мы видели несколько лет назад. Поэтому все те, кто ранее столкнулись с такими вот неблагоприятными вещами, они могут сейчас смело попробовать еще раз, и я думаю, это доставит им удовольствие. Еще один момент, почему люди не покупают Bluetooth-гарнитуры. Эргономика. Эргономика крайне важна. Это вещь, Bluetooth-гарнитура – это вещь, которую вы носите. Носите на ухе. Уши – это, скажем так, очень нежная часть человеческого организма. И, в принципе, к какая-то часть гарнитуры из тех, что я мерил, да, пожалуй, самая большая часть, 99% поначалу, кто только начинает их носить, они могут доставлять болевые ощущения, которые проходят, ну, не знаю, по аналогии с обувью. То есть вы носите ее, скажем, первый день у вас болят ноги, на второй меньше, на третий не болят вообще. Разнашивание своего рода происходит. Как ни странно, с гарнитурами может быть абсолютно такая же вещь. Даже самый удобный продукт, который вы надели на ухо, какое-то время может доставлять боль. Соответственно, потом она проходит, ухо привыкает, адаптируется, и левое, и правое, без разницы. И уже совершенно спокойно переносит эту невероятно тяжелую нагрузку в несколько десятков или меньше десятка грамм. Но эргономика – это не только боль в ушах, это еще и, собственно, строение ушей. У нас разные по размеру слуховые каналы, разные по размеру ушные раковины. Есть, соответственно, люди, как бы сказать, с нестандартными ушами, которые, скажем, ну, вообще никак не могут носить гарнитуру с заушником. Вот просто никак. Я думаю, что в этом нет никакой проблемы сейчас. Раньше, может быть, проблема и была. То, что ранее практически все гарнитуры были заушенными. Это традиционная конструкция уже на данный момент. Но сейчас появляется все больше продуктов, которые имеют иные способы крепления. Это, скажем, вставляются в ухо вообще без заушника. То есть вот как раз для таких людей это выход. Есть гарнитуры вроде Sony Ericsson GV435, когда гарнитура сама является заушником, то есть там нет частей, которые выходят вперед и странным образом, там, не знаю, упираются в щеку или болтаются просто-напросто у людей с нетрадиционным строением ушной раковины. Поэтому есть выход для каждого сейчас. То есть любой человек, если ранее он там столкнулся с тем, что или он думает, что гарнитура ему не подходит, сейчас он может пойти посмотреть то, что есть на прилавках, и наверняка он найдет для себя что-то интересное. Кстати, здесь это может касаться эргономики и эффекта киборга, да? Эффект киборга — это, кстати, вовсе не надуманная вещь, потому что многие производители уделили уже внимание людям, которые не хотят выделяться, но хотят иметь беспроводную гарнитуру. Ну, если вы помните, это были устройства от Sony Ericsson, гарнитура от Nokia, гарнитура от Motorola, были гарнитуры от еще каких-то производителей, уже сейчас просто не упомню, где основной блок крепился к одежде или находился под одеждой, а в ухо вставлялся обычный наушник на проводе. Конструкция очень удачная, очень удобная. Единственное, что по размерам она, естественно, будет немножко больше, чем с обычной Bluetooth-гарнитурой. Качество передачи речи может быть хуже. Ну и, скажем так, особых плюсов от этого нет, потому что все равно есть проводок, есть блок. Все это может мешать. И, на мой взгляд, не очень здорово. И вот как раз по эргономике такие устройства подойдут, на мой взгляд, 100%. 100% тем, кто имеет такие нестандартные уши. О чем здесь еще хотелось бы сказать? Я на самом деле думаю, что любой человек, который активно использует сейчас мобильную связь, много говорит, его телефон оснащен Bluetooth, и он, скажем так, любит современные технологии, вряд ли он просто не покупает Bluetooth-гарнитуру, потому что нет вот в ней нужды. Нужда всегда может найтись, нужда всегда может прийти, тем более сейчас нет такой преграды, если вы заметили, я не сказал об этом ничего, нет такой преграды, как стоимость устройств. Стоимость устройств, скажем так, сейчас уже очень сильно разнесена. Есть устройство за 800 рублей, за 700 рублей, есть устройство за 3000 и больше. Выбирать вам, и всегда можно выбрать. Здесь уже нельзя говорить о том, что люди не покупают Bluetooth гарнитуры, потому что они дороги. Они вовсе не дороги и будут становиться все дешевле. Будут выходить, естественно, какие-то и дорогие модели, по аналогии с сотовыми телефонами, скажем, имиджевыми или там, люкс-класса. Но я думаю, что цена действительно более не является препятствием. И вот люди, которые нет нужды, может быть, на самом деле они не покупают Bluetooth гарнитуру по одной из указанных причин. просто потому, что у них был неудачный опыт общения с ними ранее, просто потому, что, может, они не хотят выглядеть как киборги, может, потому, что их не устраивает эргономика, может быть, потому, что их не устраивает качество звука, которое есть в современных гарнитурах. Я скажу так, что есть устройство, где оно может быть даже лучше, чем в самом телефоне. Это действительно так, читайте обзоры на сайте. К тому же, у меня есть несколько знакомых, которые используют Bluetooth-гарнитуры, потому что боятся излучения от трубки. Я думаю, что это стоит обсудить на форуме. Здесь мы об этом говорить не будем. До следующей недели. Сергей Кузьмин.
MobileReview.com. Новости.
Новую разработку тонкий TFT-дисплей для ультратонких мобильных телефонов анонсировала компания LG Philips. Дисплей имеет диагональ 2 дюйма и разрешение QVGA 240 на 320 пикселей. Толщина модуля 1,3 мм. По словам разработчиков, это рекорд по тонкости. Нынешние модели телефонов имеют дисплей на треть толще. Новый дисплей позволит производителям создать еще более тонкие телефоны. Часы с поддержкой Bluetooth. О выпуске этого любопытного аксессуара для мобильного объявила Sony Ericsson. На дисплее, расположенном под циферблатом часов, отображается информация о входящем звонке. Нажатием на кнопку можно отклонить вызов. Кроме того, можно управлять воспроизведением музыки на мобильном телефоне, получать уведомления о поступивших SMS и MMS. Кроме того, часы показывают степень зарядки аккумулятора. Продажи должны начаться в четвертом квартале этого года. Рекомендованная цена – 300 евро.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Nokia Open Studio в Нью-Йорке. Компания Nokia на очередном запуске изменила своим правилам для N-Series и представила сразу целый ряд моделей. Основными моделями, конечно же, стала Nokia N95, N75 для американского рынка. Такой модели в Европе не будет. Если она появится, то появится только в конце первого, начале второго квартала и будет нести несколько изменений, достаточно существенных. Также можно говорить об обновлении целого ряда моделей, которые уже были представлены. В частности, это N73, N70, это N91. N91 получила черный цвет корпуса и жесткий диск на 8 гигабайт. В программном обеспечении изменения не такие большие. Это дополнительные программы, в частности, каталоги теперь называются downloads. Нет поддержки от UDP профиля, о которой некоторые люди говорят с уверенностью на форуме, что она должна появиться или появилась. У нас на руках есть этот аппарат, и в нем нет никаких изменений, за исключением жесткого диска. Все остальное ровно такое же. То же самое можно сказать о Nokia N73, о Nokia N70. По сути, эти аппараты немножко изменились за счет черного цвета, за счет комплекта поставки больших карт памяти, но не более того. Все другие изменения, они номинальны и не несут особых изменений для пользователя. Кому-то нравится черный цвет, и многие люди будут выбирать именно за счет этого, за счет комплекта поставки данные аппараты. Если говорить о том, насколько такие вещи интересны для рынка. Да, они интересны, потому что это не полноценное обновление аппаратов, но хорошее разнообразие для выбора в последующем модели. Расширение модельного ряда, увеличение срока жизни телефонов. Если мы посмотрим на новые модели N-серии, то, безусловно, основное внимание должна привлечь Nokia N95. Это модель следующего поколения, модель флагман. Она появится в продаже только в конце марта, в начале апреля, если не произойдет никаких задержек. А модель новая, так как построена на S60 третьего издания FuturePack 1. Впервые FuturePack 1 был представлен в Нью-Йорке на прошлой неделе. Nokia N95 интересна несколькими моментами. Первый момент – это слайдер небольшого размера. Он практически сравним с N80, чуть тоньше, но шире. Оснащен QVGA экраном, то есть экран с разрешением 240 на 320 точек. В чем, вы можете спросить, топовость этого решения, если экран уступает N80? Хочу отметить, что экраны с таким нестандартным разрешением, как на N80, в ближайшее время не будут появляться на устройствах от Nokia. Объяснение очень простое. Энергопотребление слишком сильно возрастает. Слишком сильно возрастает количество других функций. И как гибридное устройство мы видим, не получается совместить все функции и совместить приемлемое время работы. Учитывая, что время работы лимитировано аккумуляторами, аккумуляторы имеют ограничения по емкости, по размеру, по весу, сегодня становится очень тяжело создать устройства, которые работали бы долго во всех режимах, которые в них предусмотрены. Так, для Nokia N95 на презентации показывали просмотр TV-программ с помощью совмещенного TV-тюнера, то есть TV-тюнер записывает программу на компьютере, затем она автоматически кодируется в видео для Nokia N95, и вы можете просмотреть в дороге полученное видео. Основной проблемой становится тот факт, что время полноценной работы видео всего лишь около 2 часов. После этого батарейка садится, разряжается. Время работы в режиме Wi-Fi около 3 часов. Время работы прослушивания музыки около 12 часов. Это максимальное время, когда вы не делаете никаких других вещей с вашим аппаратом. Время полноценного просмотра интернет через GPRS Edge соединение около 2,5-3 часов. Подчеркну, что это ежеминутная работа экрана. И при этом соединение с сайтами получения той или иной информации. То есть, по сути, сегодня мы приходим к тому, что флагман компании Nokia будет работать около 1 дня. И будет постоянно необходимым носить с собой либо зарядное устройство, либо иметь его как дома, так и на работе. Поэтому ограничение по времени работы — это, наверное, самое сильное, самое большое ограничение этого аппарата. Уникальность этой модели для Nokia является то, что впервые модель двухпозиционный слайдер. Что это значит? Вы можете раскрыть его в привычном режиме. Обнажается цифровая клавиатура, клавиши большие, удобные. Это типично для аппаратов N-серии, в частности N80 может похвастаться также удобной клавиатурой с мягким ходом клавиш. Все из пластика. Металлов в корпусе не так много. Это задняя подложка верхней крышки. И также окантовка вокруг экрана, но она совсем уж минимальна. Если говорить о втором режиме раскрытия, то это движение вниз, движение слайдера вниз. Примерно на 0,5 сантиметра обнажаются музыкальные клавиши для управления MP3-плеером, аппаратные клавиши. Это удобно. Более того, в альбомной ориентации экрана, когда вы просматриваете интернет-страницы, вы можете использовать эти клавиши также для навигации, что также удобно. В будущих моделях подобные клавиши найдут еще одно применение. Они будут использоваться в играх. То есть это более продвинутая версия клавиш A and B, которые мы видим в телефонах Sony Ericsson обычных, не смартфонах. И в будущем на FuturePack 1 мы увидим множество игровых устройств. Скажем так, Engage Arena в применении к смартфонам уже не за горами. Игровые устройства не будут позиционироваться как чистый Engage. Это будут смартфоны с некой игровой функциональностью. Все, безусловно, они будут построены на той же платформе OMAP 2420 либо 2430, как и Nokia N95. Аппаратная модель совпадает с N93. Это первые две модели, имеющие процессор с частотой 330 МГц, что также накладывает ограничения по энергопотреблению, энерговооруженности модели. Вообще, если говорить об этом устройстве, многие его функции произрастают из использования FuturePack 1 для третьего издания S60. В частности, так же как на E-Series, это ориентация горизонтальные и вертикальные экраны, то есть переворот экрана на 90 градусов, который вы можете использовать в различных приложениях, где альбомная ориентация более интересна. Это могут быть игры, просмотр веб-страниц и так далее. Из интересных моментов, наверное, стоит отметить тот факт, что сильно переработан интерфейс музыкального плеера. Музыкальный плеер сейчас стал более удобным, приближается к Walkman первой серии. Это интересная заявка на успех, и впервые для флагмана устройство действительно позиционируется не только как фотографическое, но также как и музыкальное. То есть все в одном. Если говорить о фотографической составляющей, она сильна. Модуль камеры N73 получил другую матрицу. И сегодня это объектив Carl Zeiss без оптического зума, но с 5-мегапиксельной матрицей. Помимо возросшего разрешения снимков, появилось несколько дополнительных интересных моментов. В частности, режимы работы матрицы при низких значениях ISO, светочувствительность матрицы возросла, возрос сам диапазон значений ISO. Это интересно. Из других моментов, которые, безусловно, станут знаковыми для компании, можно отметить наличие разъема мини-USB на корпусе аппарата. Можно отметить разъем 3,5 мм аудиоджек, а также то, что карта сделана съемной в полном смысле этого слова и поддерживается горячая замена. Не всегда компания делает это на многих моделях. То, что это появилось здесь, говорит в первую очередь о том, что модель действительно флагман. Многие спрашивают о качестве сборки корпуса, о том, насколько корпус хорош. Корпус хороший, пластик чем-то напоминает неуловимо N73, но нет никаких скрипов, все ладно скроено. Аппарат хорошо лежит в руке. В целом аппарат, на удивление, приятен, хорош. Он действительно является флагманом во всех смыслах. И, на мой взгляд, этот телефон станет знаковой моделью. Помимо камеры, которая, по сути, является не такой уж важный для этого аппарата, важнее, на мой взгляд, музыкальная составляющая, да и с камерой появятся другие конкуренты достаточно быстро на рынке, в те же сроки, либо чуть позже, на 1.5-2 месяца. Интересно наличие GPS-приемника в аппарате. Nokia впервые заявила о своих амбициях на этом рынке. В частности, карты делают для компании Nokia компания TeleAtlas, карты различных городов, City Guide с достопримечательностями. А сама технология используется от Gate 5, компании, которая поглотила Nokia не так давно. Если мы говорим о GPS-приемнике, то его точность составляет около 10 метров, что достаточно для навигации по улицам и даже автомобильной навигации. Большое отличие подхода компании к этому рынку, на который она выходит позже других компаний, в частности позже производителей Windows Mobile устройств, заключается в том, что карты большинства городов, так называемые City Guides, будут бесплатны. То есть бесплатны совершенно. За что же будут брать деньги? Деньги будут брать за навигацию, то есть за звуковое сопровождение, что вам нужно повернуть через такое-то количество метров туда, и за прокладку сложных маршрутов с учетом пробок и прочего-прочего. То есть, по сути, базовая версия, базовая функциональность для, назовем условно, пешеходов будет доступна бесплатно. Для тех же, кто будет использовать навигацию в автомобиле, а именно там важны звуковые подсказки, она будет стоить денег, но денег вменяемых. В частности, трехдневная версия карты той или иной местности стоит порядка 3 евро. 7-дневная версия уже от 4 до 5 евро. Месячная подписка порядка 30 евро. Если говорить о годовой подписке, она будет колебаться в зависимости от региона и составляет от 80 до 100 евро. При этом интересный факт, что, видимо, в момент запуска будут доступны карты как Москвы, так и Санкт-Петербурга. К сожалению, поддержки других городов российских пока не предусмотрено. Но будем надеяться, что в дальнейшем она, безусловно, появится. GPS будет становиться одним из основных игроков для смартфонов Nokia в будущем, во второй половине 2007 года. Таких аппаратов появится много. Эти аппараты будут интересны. И надеемся, что мы увидим их в большом количестве уже в крайне короткие сроки. Если вы хотите узнать больше, что же несут с собой устройства, подобные N95, я вам рекомендую прочитать материал. Он издании третьем FuturePack 1 платформы S60 у нас на сайте. Это будет интересно, потому что многие устройства появятся именно с применением FuturePack 1. Стоимость Nokia N95 и время появления в Европе — конец марта, начало апреля, а цена, как говорит производитель, 550 евро без учета налогов. Понятно, что для большинства европейских стран это составит порядка 750 евро с учетом налогов и прочего. А для российского рынка можно прогнозировать стоимость в диапазоне 900 тысяч евро в момент выхода аппарата на рынок. Вторым анонсом является модель Nokia N75. Nokia N75 – это раскладушка, приятная, небольшая для смартфона. Явное отличие от 6260 и тому подобных моделей. Аппарат сделан интересно, то есть переработан интерфейс камеры, переработан музыкальный плеер, есть внешние клавиши на внешней панели для управления MP3-плеером. Модель интересна тем, что она запускается только для американского рынка. Ребята, не стоит писать, спрашивать, когда же она будет в России. В России она появится только по серым каналам. И люди, купившие этот аппарат, наверное, сильно промахнутся, на мой взгляд. Так как в конце марта, начале апреля та или иная вариация N75 появится и в Европе. Отличие, наверное, будет основным в размере аппарата. Он будет более тонким, Razer-подобным, если можно так сказать. Прелесть этого решения в экранах: они действительно яркие, действительно хорошие. Это необычно для смартфонов от Nokia. Это более привычно видеть на современных аппаратах, как Nokia 6131, например. Тут экраны вполне сравнимы и очень интересны. Они выглядят хорошо. Поэтому мы можем говорить о том, что этот аппарат будет интересен в США, где позиции Nokia не так уж и хороши на сегодняшний день. Хотя ситуация постепенно нормализуется. Из интересных моментов, наверное, стоит отметить то, что у аппарата все-таки нет разъема для обычной гарнитуры 3,5 мм, используется поп-порт, что несколько портит впечатление от телефона. Это также аппарат, основанный на FuturePack 1. Модель интересная, и она относится к среднему сегменту. Об этом говорит, в частности, наличие обычной 2-мегапиксельной камеры. Мы ее видели во множестве аппаратов компании. При этом есть стереодинамики. Они расположены по бокам, а не как в N73 в верхнем и нижнем торце. Клавиатура удобна, она из пластика. Компоновка управляющих клавиш очень похожа на N73. Аппараты чем-то неуловимо напоминают друг друга. Это крайне достойное предложение, которое на рынке будет успешным. Серый рынок для нее в России, безусловно, будет. Чтобы подытожить то, что было показано на Nokia Open Studio в США, в Нью-Йорке, я бы хотел рассказать о некоторых кулуарных разговорах, о том, что мы обсуждали вне формата презентации. В компании озабочены тем, что многие люди покупают N-Series как деловые устройства, то есть устройства корпоративные, и игнорируют зачастую E-Series. А функционально E-Series интереснее для деловых людей корпоративного использования, но их покупают именно корпорации, то есть это массовые закупки. Деловые люди, бизнес-сегмент, те, кто выбирает самостоятельно устройство, выбирают зачастую стиль N-Series, в частности N80, N80 Internet Edition. И вот тут возникает противоречие, потому что мы видим, что сейчас N-Series позиционируется для теки, для тех, кому интересны последние технологии и интересно, что происходит, собственно говоря, на рынке. В будущем, видимо, будут появляться больше устройств N-Series, которые будут позиционироваться четко на бизнес-сегмент. Это будет, на мой взгляд, достаточно интересно. Если говорить о направлении развития, GPS становится приоритетом. Компания берет ориентацию на музыку, на музыкальный сегмент, для того, чтобы конкурировать с, в первую очередь, Sony Walkman, Sony Ericsson Walkman, во вторую очередь, с другими производителями, в частности, с Motorola, в частности, с компанией Samsung, которая также берет ориентир на музыкальные решения, на музыкальные вещи. Nokia имеет сильный задел как лидер рынка, в частности, Nokia Recommendation – это объединение различных разноплановых магазинов, которые будут предлагать рекомендации в области музыки. На вечернем концерте Gnarls Barkley выступал Дэвид Боуи не с песней, а именно со словами об этой инициативе. Это было необычно. Дэвид Боуи – супервизор проекта. Он будет первоначально подбирать музыку для Nokia Recommendation. Сама программа выглядит крайне интересно, привлекательно. Вы можете использовать бесплатные треки, можете загружать платную музыку из различных магазинов по всему миру. Это не так интересно для российского потребителя, именно покупка, но сами рекомендации достаточно интересны, и мы увидим спрос на эту программу. В данный момент подобные вещи на телекоммуникационном рынке пока отсутствуют. Мы видим подобные ресурсы только у Windows Media Player. Мы видим это у Apple iTunes. По сути, Nokia пытается выйти на этот же рынок. Это интересный задел на будущее. Я не буду в этом подкасте рассказывать подробно про Nokia 5200, 5320, которые были презентованы тем же вечером, как раз таки в Nokia Theater в Нью-Йорке, где выступал Gnarls Barkley. Но я просто хотел бы сказать, что это первые аппараты от Nokia, которые имеют обновленный интерфейс музыкального плеера. Первые аппараты на платформе 40. В будущем таких аппаратов будет множество. Более того, по функциональному составу плеер наконец-таки достиг Sony Ericsson Walkman первой серии, первого издания. То есть, по сути, это еще одно подтверждение того, что Nokia питает амбиции на рынке музыкальных плееров и хочет играть значимую роль здесь. В ближайшем будущем обороты компании будут увеличиваться, и мы увидим уже второе издание интерфейса музыкального плеера в середине 2007 года. Это достаточно интересно и обостряет конкуренцию на рынке, что позволит нам, как обычным пользователям, получить лучшее качество продуктов за меньшие деньги. Рекомендую посетить сайт и посмотреть фотографии с репортажа Nokia Open Studio в Нью-Йорке, прочитать статью по FuturePack 1 для платформы S63 издания, также посмотреть фотографии устройств Nokia 5200, 5320. Спасибо.
MobileReview.com. Новости.
Новую серию мобильных телефонов V-Click анонсировала компания D-Link. Это двухрежимные модели, поддерживающие работу в сотовых сетях и Wi-Fi. Как сообщает производитель, переключение между режимами V-Click осуществляется одним нажатием. Время работы двухрежимного телефона – 5 часов в режиме разговора GSM или 2 часа в режиме Wi-Fi. В серии будет выпущено несколько моделей. Конкретной информации о различиях между ними пока нет. Рекомендованная цена на телефон – $600. Новую версию своего сверхкомпактного компьютера Vaio UX анонсировала в Японии компания Sony Electronics. Ранее она уже представила версию, в которой 512 мегабайт оперативной памяти и 16 гигабайт флеш-памяти, которая используется вместо винчестера. В обновленном Vaio UX 1 гигабайт оперативной и 32 гигабайта флеш-памяти. Напомним, Vaio UX – это совсем небольшой мобильный компьютер с дисплеем на 4,5 дюйма. Экран, сдвигаясь, открывает клавиатуру. При этом ноутбук работает на базе полноценной операционной системы Microsoft Windows XP, Professional или Home Edition. Вес модели, в которой жесткий диск заменен на флеш-память, 492 грамма. Рекомендованная цена – $2850.
MobileReview.com. Фаворит недели.
Добрый день. В эфире Александр Дембовский, редактор раздела персонального аудио MobileReview.com. Сегодняшний выпуск моей рубрики посвящен плееру Samsung Z Metal. Совсем недавно, в конце лета, начале осени, в России прошла его рекламная кампания. Именно под этим названием плеер стал довольно широко известен и сейчас является локомотивом продаж персонального аудио компании Samsung. Те, кто интересуется рынком MP3-устройств, знают, что на момент своего появления перед широкой публикой в России этот плеер носил буквенно-цифровой индекс YPZ5. В то время плеер обладал урезанной функциональностью, в частности, отсутствовали функции приема FM-радио и диктофон. В таком виде по своим возможностям он больше всего напоминал iPod Nano. Видимо, в Samsung рассчитывали, что в Америке и Европе Z5 посоревнуются с ним за рождественские продажи прошлого года. Оценка потенциала плеера затянулась более чем на полгода, за которое он не только не устарел, но и продемонстрировал неплохой уровень продаж. Результатом этого явилось решение снабдить плеер недостающими функциями и присвоить ему собственное имя Z-Metal в духе последних веяний, когда уникальные имена получают даже сотовые телефоны и фотоаппараты. Правда, это наименование распространяется на Россию и, вероятно, некоторые европейские страны. В Америке плеер продается под прежним обозначением. В итоге, сохранив вертикально ориентированный металлический корпус, приличный дисплей и квазисенсорное управление, плеер получил FM-тюнер и микрофон. Напомню, что плеер позволяет просматривать графические файлы JPEG, поддерживает аудиоформаты MP3, WMA с защитой DRM-10 и OGG. Объем, устанавливаемый в плеер памяти, составляет 1, 2 или 4 гигабайта. Как уже говорилось, корпус плеера имеет вертикальную организацию и выполнен из металлического сплава с пластиковой вставкой под хром, пропущенной по боковым сторонам и торцам. Качество его исполнения и сборки заслуживает похвалы. Все зазоры минимальны, панели и детали плотно подогнаны. Дизайн Z-Metal в целом продолжает традиции Samsung и не выглядит инородным телом рядом с другой продукцией компании. Плеер выглядит не слишком броско, его дизайн можно охарактеризовать как продуманный и выдержанный. Дисплей Z-Metal построен на TFT-матрице и имеет диагональ в 1,8 дюйма. Учитывая схожие с iPod Nano габариты, Z-Metal имеет возможность похвастаться существенно большим размером дисплея. Правда, при разрешении 128 на 160 пикселей большая диагональ не всегда выгодна. Изображение на дисплее выглядит несколько зернистым из-за большого размера пикселей. На ярком дневном свету картинка меркнет, но остается читаемой, благо системные шрифты хорошо подобраны и имеют достаточный размер. В целом дисплей плеера заслуживает хорошей оценки. Его единственным недостатком является довольно крупный размер пикселей. Для Z-Metal в Samsung разработали ранее не применявшуюся в плеерах компании схему управления. В ней задействуются обычные и сенсорные кнопки, объединенные в большой квадратный модуль, видимо, в пику кругляшу iPod. В центре модуля находится сенсорная площадка с тремя чувствительными к прикосновению участками и фиксирующая нажатие. Площадка обрамлена квадратным элементом, который также фиксирует нажатие по четырем точкам. С помощью площадки осуществляется навигация, производится подтверждение выбора. Рамка же служит для переключения между композициями, включения и выключения питания, запуска и остановки воспроизведения, а также возврата на предыдущий уровень меню. Samsung удалось создать систему управления, не похожую на применяемую другими компаниями и одновременно эффективную. Правда, уровень удобства управления Z-Metal можно оценить как средний. Сенсорные площадки не очень велики и время от времени пропускают нажатия. Кроме того, интуитивно понятной схему управления не назовешь. Требуется некоторое время на ее освоение. Меню плеера имеет вертикальную организацию, однако делать его сквозным почему-то не стали. Чтобы попасть с последнего пункта на первый, приходится пролистывать все обратно. В целом, работа с плеером организована логично и наглядно в соответствии со сложившимися стандартами. Источником питания Z-Metal выступает встроенный литий-полимерный аккумулятор емкостью 820 мАч. Заявленное время работы плеера в режиме воспроизведения составляет 35 часов, а в реальных условиях плеер работает около 30, что является весьма неплохим показателем. К компьютеру плеер подключается по шине USB и опознается операционной системой как MTP-устройство. Это значит, что для передачи файлов на плеер необходимо использовать программный менеджер. В комплекте Z-Metal поставляется Samsung Media Studio. Также можно использовать Windows Media Player, Creative Media Source или любой другой совместимый менеджер. Стоит отметить довольно высокую скорость копирования данных. Она составляет примерно 5 МБ в секунду. Качество звучания плеера находится на традиционном для Samsung уровне и не вызывает никаких нареканий. Усилитель плеера имеет высокую выходную мощность в 20 мВт на канал и прокачивает любые вставные и подавляющее большинство накладных наушников. Настройка звучания производится путем выбора одной из 7 стилевых предустановок либо с помощью фирменной системы расширения стереобазы DNS Engine. В результате тестирования можно сделать очевидный вывод о том, что обновленный плеер только увеличивает благоприятное впечатление, оставленное предыдущей версией устройства. В лице Z-Metal пользователям предлагается сбалансированный набор функций в современном форм-факторе. Плеер полностью отвечает ожиданиям пользователей, за исключением может быть только воспроизведение видео. Samsung не делают, видимо, упора на соперничество с Apple в целом и моделью Nano в частности. В свое время, выпустив Nano, Apple задала некий стандарт пользовательских ожиданий, чем вовремя воспользовались Samsung и не прогадали. Z-Metal с 4 гигабайтами памяти весьма неплохо продается в Москве по цене около 7 тысяч рублей. На сегодня это все. До встречи через неделю.
Новости. Компания Acer объявила о начале поставок в Россию новой серии ноутбуков Ferrari 1000. Напомним, эта серия была анонсирована в мае. Новые ноутбуки формы корпуса напоминают болид Формулы-1. Светодиодная подсветка и само расположение системных клавиш вызывают ассоциации с приборной панелью спортивного автомобиля Ferrari. Ferrari 1000 поставляется в комплекте с огромным количеством периферийных устройств. Его технические характеристики на высоком уровне. Весит ноутбук 1 кг 700 граммов. В Россию поставляется только одна модель серии Ferrari 1000 – Ferrari 1005 WLMI. Комплект hands-free для прослушивания музыки в автомобиле представила компания Parrot. Новый Bluetooth-аксессуар носит название Parrot MK6000. В устройстве применяется новая фирменная технология обработки сигнала с использованием двух микрофонов. По словам представителей компании, это позволяет избавиться от большего числа шумов. Parrot MK6000 принимает стереозвук по интерфейсу Bluetooth с мобильного телефона или MP3-плеера, а затем передает его на стереосистему автомобиля. Кроме того, поддерживается автоматическая синхронизация записной книжки MK6000 с книжкой телефона. Ожидается, что устройство поступит в продажу в ближайшие месяцы. MobileReview.com.
Мобильный час. Это мобильный чарт. Каждую неделю мы выбираем пятерку самых-самых рингтонов и реалтонов. Вы тоже можете принять участие в составлении чарта. Напишите в форуме, какая мелодия стоит на вашем телефоне. Вполне возможно, что именно она станет участником нашего мобильного хит-парада на следующей неделе. А сегодня у нас очень узнаваемые участники чарта. Начинаем с бесспорно хорошего трека со спорно переведенным названием. Разумеется, перевод вашего покорного слуги. Изящно профуканный. Австралийская группа In Excess – Elegantly Wasted на 5-м месте мобильного чарта. авторы следующей мелодии известны тем, что сумели всего за год собрать все важнейшие музыкальные награды мира. В начале 2003 года на вручении премии Dansta Awards 2003 музыкантам Dirty Vegas пришлось подниматься на сцену аж трижды. Days Go By признали песней года, видео года и лучшим использованием музыки в рекламе. Песня играла в ролике Mitsubishi. В феврале 2003 года Dirty Vegas получили Грэмми в номинации «Лучший танцевальный трек». Разумеется, все за ту же песню «Days Go By». В смысле, вот за эту же. Четвертое место музыкального чарта. Dirty Vegas, «Days Go By». Первую игру сериала «Хитман» я прошел целиком, по-моему, раза три. Причем один раз по всем правилам, прячась по углам, а второй в стиле «Никто не остался в живых». Со второй и третьей частью «Хитмана» лично у меня не заладилось, но друзья регулярно сообщали о своих локальных и глобальных победах на виртуальном фронте. Трек из третьего «Хитмана» — «Slaughter Club» в ремиксе Джаспера Кида. Третье место. А прямо сейчас предлагаю вспомнить 2000 год. Один из богов музыки, Моби, гремел на весь мир всякими хитами вроде «Why does my heart feel so bad?» или, например, «Honey». Признаюсь честно, услышал эту песню впервые в рекламном ролике одного кофе, после чего с большим энтузиазмом искал диск Моби в магазинах. Мелодия актуальна даже сейчас, 6 лет спустя. Моби, «Honey». Вторая строчка мобильного чарта. А вот сейчас, собственно, самое интересное. Кого нелегкая судьба и счастливый жребий занесли на самую верхушку? Сегодня это Игги Поп. Да нельзя флегматичная и меланхоличная мелодия из фильма «Arizona Dream» очень точно попадает в осеннее настроение. Это наш выбор за неделю. Самые громкие, самые красивые и самые осенние рингтоны и реалтоны. Вы тоже можете принять участие в составлении чарта. Напишите в форуме, какая мелодия стоит на вашем телефоне. Вполне возможно, что именно она станет участником нашего мобильного хит-парада на следующей неделе.
MobileReview.com. Жизнь в движении.
Все на этой неделе. Напомню, вы слушали подкаст, подготовленный редакторами сайта MobileReview.com. Новости, обзоры, интервью – все это вы можете найти на нашем портале. Кроме того, заходите на форум и участвуйте в обсуждении подкастов MobileReview.com. Меня зовут Наиль Губаев. До встречи в ближайшую пятницу.
MobileReview.com. Жизнь в движении.